Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами сегодня Тимур Осмонов.
И Наталья Князева, рада вас приветствовать.
И у нас сегодня очень интересные гости. Ребята, студенты третьего курса Московского государственного лингвистического университета, которые учатся в отделении, на отделении кыргызоведения. Честно говоря, для нас это достаточно удивительно, что в Московском университете уделяется много внимания изучению нашей культуры. Ну, не удивительно, а приятно, наверное. В общем-то, сегодня попробуем понять, чего знают ребят, чего, может быть, мы не знаем. Может быть, как-то обменяемся опытом. В гостях у нас сегодня Юлиана Греко. Юлиана, здравствуйте.
Добрый день.
Артем Гаврилов. Артем, здравствуйте. И Святослав Пугач. Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте.
Саламат садар урмату студентер.
Саламат чылык.
Саламат чылык.
Сіздерді разычылық білдіреміз. Чому рахмат сізде. Но, тем не менее, раз уж вы выбрали такое направление, кыргызоведение, скажите, пожалуйста, наверное, первый вопрос, самый главный, почему не самая большая страна, не самый большой народ, интересный, древний, но тем не менее, давайте как-то по очереди определимся, кто кого как в кыргызоведение привела судьба.
Я, наверное, пожалуй, начну. Вот, ну, во-первых, хотелось бы отметить, что в нашем университете преподается кыргызский язык, и это один из немногих университетов России, в котором преподается кыргызский язык. Вот. И у нас существует единственная в России кафедра языков стран СНГ и ближнего зарубежья. Вот поэтому мы и поступали как бы в МГЛУ. Кыргызоведение мы выбрали, потому что, во-первых, редкие восточные языки сейчас перспективны в России считаются. Вот. Плюс Кыргызстан довольно близкая к нам страна по менталитету, по культуре. Вот. И, ну, откровенно говоря, очень красивая в плане природы. У вас здесь великолепно просто на самом деле. То есть большие перспективы для развития туризма, причем мирового уровня. Вот. Ну и, конечно же, да, касаемо культуры и истории, она потому что у вас тоже довольно интересная. Вот, так как на территории Центральной Азии, в принципе, существовало довольно много различных государственных образований, вот, и все это в совокупности, как бы, наверное, и вызвало интерес у нас. Ну, откровенно говоря, на профиле регионоведения у каждого из нас как бы свои интересы и приоритеты, так как профиль довольно широкий, вот, то есть мы изучаем и там экономику, и политику, и историю, культуру, и язык, и все равно у каждого как бы упор на что-то одно идет. Вот.
Вы на чем специализируетесь?
Ну, прежде всего, мы больше специализируемся, конечно, на политическом развитии вот, Кыргызстана. Но лично мне, например, также интересна еще и экономика. Вот. Поэтому как бы все это, как я уже говорил, в совокупности и вызвало, наверное, интерес к Кыргызстану.
Угу. Каковы ваши интересы? Давайте с девушки начнем, Юлиана.
Хорошо.
Вам что больше интересно? Наша небольшая и многострадальная экономика? Наша бурная политика, наша древняя культура.
Это очень хороший вопрос на самом деле, потому что вот мы учим кыргызский язык, и на улице, если знакомишься вот с людьми, и они узнают, что вдруг кто-то изучает в Москве, в России кыргызский язык, это просто
сразу
фурор.
Зовут домой пить чай мгновенно. Я представляю, что там творится начинает.
В Москве... Ну, в Москве нету такой культуры, чтобы звали пить чай, но в Москве действительно это производит фурор, как если бы в метро выходили и читали прямо в метро большую книгу, как говорил наш преподаватель, культура русской речи. Вот. Угу. Такой же фурор примерно, когда мы говорим про то, что мы изучаем кыргызский язык. Я его изучаю, потому что... Вообще, я поступала в этот университет, в МГЛУ, именно потому, что мне очень нравилась и нравится до сих пор дипломатия. Мне это очень интересно. И восточный менталитет — это вот именно культура восточного менталитета мне ближе всего, потому что я себя отношу к такому образу жизни. Мне очень нравится эта восточная культура. И дипломатия... Соответственно, с восточными людьми она, конечно же, отличается от дипломатии с западными. Мне, конечно, нравится больше Восток. Я больше редею за Восток. И из-за того, что я была знакома с Чингизом, не лично с Чингизом, а с Чингизом Айтматовым, Но я читала его произведение, меня это как-то так поразило. А потом я еще узнала, что он дипломат. Вот. Меня это, конечно, поразило, и я решила, что...
Я не могу не спросить, а в чем отличие между восточным способом вести дипломатические дела и западным?
Ну, он, конечно,
в себе разобраться как-то не особо получается.
Ну, это очень, это абсолютно кардинальные вещи. Потому что Запад... Да разве вы не знаете, что западная культура, она значительно отличается от восточной? Начиная от скорости ходьбы и заканчивая тем, как люди себя ведут при застолье, во время чаепития.
Немецкая пунктуальность и привычка кыргызов опаздывать на 2 часа, да?
Да, и чай у нас нужно наливать с уважением. Вот столечко на 1 сантиметр в пиалу, да. Артем, как с вами дела обстоят?
Ну, я бы сказал, что ответ Святослава был исчерпывающий. Вот. На самом деле, я абсолютно согласен с тем, что кыргызский язык, вообще направление кыргызоведения очень, во-первых, редкое, во-вторых, перспективное. Ну и вот на сегодняшний день, так как активно развивается сотрудничество между Российской Федерацией и Кыргызстаном, не только в политической сфере, но и в экономической, у нас есть общие союзы, это и ЕАЭС, и многие другие не только экономические сотрудничества. И да, я бы сказал, что это очень перспективное направление, и если есть такая возможность, так как это один из немногочисленных университетов, который преподает кыргызоведение и кыргызский язык, почему бы не использовать эту возможность?
Знаете, вообще в самом Кыргызстане достаточное количество русскоязычного населения, которое, к сожалению, не знает кыргызского языка. И у нас на государственном уровне с этим пытаются сражаться, кнутом, да, в большей степени, чем пряником, конечно, но все же часто можно услышать, что кыргызский язык, он достаточно сложный язык для освоения, вот на ваш взгляд, мы в этой культуре, мы этот язык слышим каждый день, по крайней мере, хоть что-то ты, даже если ты не знаешь языка, то чего-то понимаешь. Для вас, у вас ситуация несколько иная. Насколько вам кажется кыргызский язык сложный для изучения?
Можно?
Да, конечно.
Кыргызский язык, как по мне, действительно сложный язык. Конечно, вся тюркская группа языков, она кардинально отличается от того, к чему мы привыкли, от всех европейских языков, от даже того же русского, отличается кардинально. И поначалу казалось очень сложно. Но вот наша методика преподавания в нашем университете нас настолько сильно заинтересовала, что, в принципе, все эти трудности, мы на них уже не обращаем внимания и просто... учим кыргызский язык с интересом. Вот. Да, тяжело, но зато, как мы знаем, если ты выучишь кыргызский язык, ты будешь знать все тюркские языки.
Ну, так или иначе, немного похоже. А с точки зрения того, что кыргызовед, я вам так скажу, это и в Кыргызстане довольно редкая профессия. Ну, по крайней мере, нам, как журналистам, приходится... довольно много обойти людей, прежде чем действительно найти того человека, который разбирается в истории, в экономике, в политике в местной. И надо сказать, что проблема подготовки кадров и у нас довольно большая. С этим вопрос, кто ваши преподаватели? Кто эти люди, которые учат вас кыргызскому языку и посвящают во все тонкости хитросплетений кыргызской политики, культуры и экономики?
Пожалуй, я отвечу на этот вопрос. Вот. Ну, начать, наверное, стоит с преподавателя самого кыргызского языка. Mm-hmm. Вот. У нас преподает кандидат филологических наук именно по профилю кыргызского языка. Наша многоуважаемая Джиншкуль Саматовна Хулхачиева. Вот. Она нам преподает кыргызский язык и культуру. Также нас знакомит с кыргызской литературой, в том числе с произведением Чингиза Айтматова и произведением Манас. Вот. Именно историей и там, географией, экономикой занимаются другие преподаватели нашего университета. Угу. Вот именно российские исследователи. Но также у нас была чудесная возможность прослушать дистанционно курсы от преподавателей КНУ. Вот по разным профилям, в том числе и по экономике, и по внешней и внутренней политике Кыргызстана, и по некоторым аспектам истории. У нас даже на первом курсе, к примеру, читался мини-курс от преподавателя, если не ошибаюсь, Кыргызско-славянского университета, вот, на тему именно сложных, сложных именно понятий в кыргызском языке в сопоставлении с русским языком. Mm-hmm. Вот, то есть там, например, что такое друг, там, горы, именно какое значение эти слова имеют в наших культурах, вот, то есть там семантические поля их, там, идиоматические словосочетания, то есть все вот такие именно языковые тонкости. Вот.
Mm-hmm. Когда ты видишь конкретно, с чем ты будешь работать, то есть саму страну. Давайте, я уже знаю, что вы не в первый раз в Кыргызстане. Каков был ваш опыт? Вот, Святослав, давайте с вас начнем, раз вы отвечали за преподавателей. Когда вы в первый раз приехали в Кыргызстан, какие были ваши впечатления?
Первый раз я вообще приехал в Кыргызстан после первого курса, это, получается, был 2022 год, и я побывал на юге, вот. Но я также, на самом деле, еще съездил в Узбекистан с семьей, вот, поэтому там получилась такая комплексная поездка. Но, во-первых, наверное, меня поразила история города Ош, вот, потому что мы в основном были там. Потому действительно, у Оша очень богатая история. Побывали на Сулайман-То, и также еще удалось съездить в горы, на Средний Алай. Вот. Как я уже говорил, у вас безумно красивая природа, и, наверное, в этом убедился я именно первый раз именно тогда. У вас очень красивые горы. Вот. И в целом мне очень понравилась поездка.
Ну, ваши ожидания и реальность, они вообще как-то сходятся? То, о чем вам рассказывают, о культуре, об отношении людей к политике, я не знаю, ну, гостеприимстве наверняка вам тоже рассказывали, да, я так предполагаю. Это то, чем мы хвастаемся всегда, нельзя об этом не упомянуть.
Осталось еще гостеприимство у нас, производит впечатление.
Да.
Да, да. Кыргызстан это в целом считается очень гостеприимной страной, где приезжие люди, они приветствуются, они не осуждаются, и наоборот, люди, местные кыргызы, они очень радуются, когда слышат кыргызскую речь от русского человека, не от кыргыза, от кого-то еще. И даже на улице, даже в аэропорту, даже вот в самолете, у меня была вот такая история, что я летела с девушкой, которая русская, но кыргызская. То есть она родилась в Кыргызстане, она русская. И мы прекрасно с ней провели 4 часа полета, хотя был уже первый час ночи. Вот, и мы с удовольствием мы дискутировали на разные темы, которые касались непосредственно кыргызской культуры, каких-то возможностей, каких-то политических аспектов, немного экономику затронули, какая ситуация на деле. Возвращаясь к вашему вопросу о том, насколько соответствуют ожидания и реальность, скажем так, как-то так нам повезло, что все преподаватели, которые нам рассказывали которые преподавали нам материал касаемо кыргызской культуры, касаемо вот экономики, политики, каких-то поставленных лиц в Кыргызстане, это все, ну, было настолько конструктивно, что мы пришли с определенным пластом знаний, и мы как-то влились вот в эту атмосферу, в эту среду, и мы комфортно себя чувствуем на самом деле. По поводу поездки, я вот второй раз в Кыргызстане, как и ребята, но мы в разное время приехали и были вот в первый раз. Мой первый раз в Кыргызстане был полгода назад. Мы приехали на 4 дня на форум в КРСУ. Uh-huh. На айтматовские чтения. Это был декабрь, я как сейчас помню. Мы прилетели из морозной России, где было минус 25. Мы прилетели в Кыргызстан, где было примерно вот минус 5, минус 10. И когда спустя 4 дня тут было минус 25.
Я помню, это было ужасно.
Вот, да, да-да-да. А, простите, в уже, мы... а в России уже тепло было, как-то
да.
теплее. Но я узнала впоследствии, что это была самая морозная зима, наверное, которая вот случалась в Казахстане.
Каждый год, когда так случается, мы говорим, что это самая морозная зима. Представляете, как обидно жить в южной стране, где бывают 20-градусные морозы.
Да, это удивительно для нас, конечно. Я такого не ожидала.
Каждая зима для меня – это большое испытание. Слушайте, а с точки зрения того, что люди, которые приезжают в Кыргызстан, с этим часто сталкивался, они ищут здесь, особенно зря, конечно, они это делают, ищут в Бишкеке какую-то среднеазиатскую экзотику, а потом просто через некоторое время обмениваются мнениями в чатах о том, что, ну, город и город.
Что таких, вы имеете в виду под много. Восточную азиатскую
экзотику? Я это у вас хотел спросить. В чем весь этот колорит? Чем он определяется? Потому что сейчас же глобализация, мы все очень одинаковые буквально.
Я бы сказала, что мы все подвержены, но каждая нация, каждая культура старается сохранить какую-то свою идентичность. И мы, конечно, об этом говорим, о сохранении собственных ценностей и культуры. И это, конечно, важно. И в Кыргызстане это тоже прослеживается. Конечно, молодые ребята, они, конечно, все в телефонах, но все равно сохраняется национальная одежда, все равно сохраняется... какие-то украшения национальные, какие-то манеры восточные. Это все, конечно, сохраняется. И вот, наверное, старшее поколение как раз у нас для того, чтобы показывать нам хороший пример и для того, чтобы это сохранить.
Знаете, обычно, когда приезжают люди, они делятся на два типа. Я работала гидом с иностранцами. Обычно ожидают, значит, или того, что их из аэропорта будет встречать ослик, ну, или верблюд в крайнем случае, в хорошем случае, да, вот, и привезет их, значит, в что-то, что напоминает город. Или те люди, которые ожидают, что здесь совсем село вокруг, и когда приезжают в Бишкек, такие, ой, слушайте, у вас прям, ну, и погулять можно, и кофе есть у вас, серьезно. Прям
двухэтажный дом.
Да, и прям капучино даже можно купить, вообще классно. Исходя из того, как вам объясняют, что такое Кыргызстан, какого вы впечатления, вот, Артем, вас интересно послушать, с чем вы ехали сюда, чего хотели, ну, не хотели, а ожидали увидеть, когда вы ехали сюда впервые, и на самом деле все так и получилось.
Ну, как мы уже сказали, это из-за того, что у нас профиль кыргызоведения, нам дают максимально подробное описание не только вот какой-то там политической ситуации, экономической, но и культурный аспект присутствует у нас в преподавании.
Вас готовили к тому, что...
Конечно, нас готовили. К тому же... преподаватель наш, Джинш Кульсаматовна, она же и сама из Кыргызстана, конечно, мы видели и людей, ну, то есть мы знакомы уже, так сказать, подробно с культурой, с какими-то особенностями национальными, и когда я сюда первый раз, вот полтора года назад приехал, конечно, я ожидал, в принципе, абсолютно совпали мои ожидания и то, что я увидел в реальности.
Практика, на которой вы сейчас здесь находитесь, в чем она заключается? Это посмотреть, как живут люди, или же это уже какие-то другие исследования?
Нет, это уже больше на базе университета именно обучение.
Кыргызского национального университета.
Да, мы учимся сейчас в Кыргызском национальном университете. У нас между университетами, нашим МГЛУ и Кыргызским национальным университетом, есть меморандум о сотрудничестве. И в рамках этого меморандума мы... приехали на практику на один месяц, чтобы поучиться
целый месяц в
Кыргызском, да, национальном университете. Но вот в рамках практики нашей мы не только... она предполагает не только именно академическое, не только обучение в университете, но и у нас очень насыщенная культурная программа. Мы вот уже за неделю успели посетить множество музеев. Мы планируем посетить госучреждения. Мы собираемся пойти в Джугурку-Кенеш,
Сходите, там, наверное, интересно.
Да.
Мы вам расскажем.
Что там за люди?
Если позовете на второй подкаст, расскажем.
Обязательно, да, это будет уже, скажем, такой постфактум подкаст, да, о том, что вы видели и о том, что вы увидите в Кыргызстане. Культурные различия Средней Азии. Не каждый человек из Российской Федерации, ну, скажем так, практически никакой непогруженный человек из России, ну, если поставить перед ним казаха, кыргыза, узбека, ну, можно просто на любой базар, например, в Бишкеке выйти, вот у вас получится отличить, что вот здесь уйгур торгуют, здесь дунганин.
Так и есть, вы правы. Русские люди, которые не погружены в кыргызскую культуру, которые не знакомы в целом со Средней Азией и с какими-то особенностями каждой страны, они, во-первых, не имеют представления о том, что такое Кыргызстан, кто такой кыргызский человек, какая культура находится в Кыргызстане, что такое Иссык-Куль. Они, конечно, этого не знают, но, как сказал вот правильно Артем, мы были готовы с самого начала, нас готовили целенаправленно к тому, что мы увидим в Кыргызстане. Это был для нас не сюрприз, и наоборот, мы приятно удивились, что мы увидели даже где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но мы остались довольны тем, что мы увидели.
Есть у вас в планах поездка, например, в регионы куда-нибудь, чтобы действительно посмотреть, как да, все на самом деле
начинали с регионов.
Обстоит? Ну, Ош...
Ну, Ош, да.
Да, ты это вот такой себе регион.
Прошу прощения, южной столицы.
Мы в целом... здесь находящиеся люди, это люди, которые очень любят путешествовать, даже по России. Мы как-то вот по отдельности много городов в России посетили, и вот в Кыргызстане у нас такие же планы. Мы собираемся вдоль и поперек увидеть страну. Вот. У меня и у Святослава есть знакомые в Оше, и мы собираемся вот в Ош буквально через пару недель, я думаю. Более того, у нас запланирована на этой неделе поездка в Нарынскую область. И, ну, там какие-то вот города, которые находятся недалеко от Иссык-Куля.
Угу. Вам повезло, конечно. Я уже, мне радостно, но я уже устал встречать гостей Кыргызстана, которые в итоге в перспективе побывают в большей части страны, где я никогда не был. Или рассказывают мне, знаете, вот в Баткенской области так красиво. Я говорю, я вам очень верю. Никогда там не был, но тем не менее подозреваю.
Почему?
Да вот как-то, я не знаю, вы были в Ивановской области?
Нет.
Да. Ну, а почему мы не были в Ивановской области?
Собираемся вообще поехать. Да?
Я тоже очень хочу, но семья, работа и быт, они поглощают, не дают тебе полностью ощутить все великолепие той страны, в которой ты живешь. А вообще, говоря о Средней Азии, я не зря спросил о том, что насколько нас, по крайней мере, как народы идентифицируют те люди, которые не очень хорошо знакомы с этим регионом. Регион, на самом деле, таинственный, я бы даже сказал, потому что, когда ты взрослеешь и живешь в нем, понимаешь, что тебя окружают бескрайние степи, пустыни, высоченные горы, все это наслоение какой-то очень древней культуры, народы, которые здесь жили, потом отсюда уходили, бесследно исчезали, на их место приходили другие. Древние города и цивилизации, потом уже новое время, которое сделало независимыми республики, и мы до сих пор находим общий язык, так или иначе делимитируем границы между друг другом, заново вспоминаем о том, что мы соседи, родственники и друзья, но и тоже много времени ушло, с одной стороны. И не только в России, в Европе вообще страшное дело, там вообще путают Кыргызстан с несуществующим независимым Курдистаном и так далее, и так далее. Ну, это уже их проблемы. Но, с другой стороны, что касается политики и экономики, очень часто я имею возможность побеседовать, ну, скажем так, с теми людьми, в которых вы, может быть, вырастите. Это эксперты по геополитике, это эксперты региональные, которые работают в том числе в МГИМО по Средней Азии и конкретно... Часто сюда приезжая, мы беседуем о том, что, по крайней мере, они мне рассказывают, что Средняя Азия действительно становится все более и более многочисленным, перспективным и с экономической точки зрения регионом. То есть я с удивлением сам для себя как-то узнал. Мы как-то смотрим изнутри то, что ну, вот было нас в 90-е годы в Кыргызстане 4,5 миллиона человек. Сейчас уже 7,5 миллионов. В Узбекистане уже 40 миллионов людей. То есть нас становится больше. Может быть, и мы из загадочной
культуры постепенно становимся, ну, таким будущим центром, на который, может быть, внимание больше будут обращать, в том числе и в России. Каковы, с вашей точки зрения, наши перспективы в плане роста и того, что мы как-то более будем полезны друг другу, чем сейчас?
В первую очередь стоит отметить, что после 22-го года мы направили Россия направила свой взор на восток. Конечно, она и раньше этим занималась, но сейчас это стало более усиленно, и как-то интерес, он, конечно, возрос. И сотрудничество с этими государствами, как и было, там в рамках СНГ, в рамках ШОС и других экономических и политических организаций. Сейчас, конечно же, сотрудничество с Кыргызстаном в том числе, оно возрастает. И Восток для России представляет большой интерес, потому что это новые возможности, действительно. И от себя хочу добавить, что, находясь в Кыргызстане, я вижу новые точки для роста самой кыргызской цивилизации, потому что Кыргызстан, конечно, это развивающееся государство, у которого все впереди. Я верю в это, я это чувствую и вижу.
Мы впечатляет, тоже хотим, да, в это верить.
Впечатляет, я думаю, россиян наше многообразие политической жизни, я так полагаю. Вы проходили все хитросплетения за наши 30 лет, потому что, ну, честно говоря, тут, скажем так, без чашки чая не разберешься, как по мне, если не жить в этом и не видеть разбитые витрины с надписями «Безельменин». Расскажите, пожалуйста, какие у вас были впечатления, когда вам рассказывали о том, насколько часто и интенсивно у нас меняется политическая ситуация?
Я, пожалуй, отвечу на этот вопрос. Вообще, конечно, действительно, история Кыргызстана конца 20-го, начала 21 века – это интересный период в истории. Не зря говорят, что Кыргызстан – самая демократичная страна во всем регионе, поскольку у вас, к примеру, была, да, Роза Атамбаева, женщина-президент. Вот. И это, конечно, для других, наверное, стран – редкость, вот. В целом, действительно, политическая история у вас, правда, довольно интересная. Вот, даже когда вот сюда приехали, нам рассказывали, что, получается, когда происходят революции, да, то они в основном движутся по Чуйскому проспекту, потому что там находятся основные государственные учреждения.
Ну, это очень удобно,
вот. Да, и как бы очень удобно. И, ну, действительно, это интересно все изучать. В книгах ты читаешь одно, приезжаешь сюда, тебе говорят такие интересные факты.
Вот та самая брусчатка, да.
Вот тот самый забор, который уже нет.
Там оставили специально.
Чуть-чуть.
Чтобы было понятно, с чем приходилось иметь дело. Слушайте, это вообще правда. Мы ведь были как раз... Я точно был где-то в вашем возрасте, когда случались все эти революции. Честно говоря, многое пришлось пройти. Когда вы закончите свое обучение, вы кем будете? Кто такой дипломированный кыргызовед? Где он может дальше работать? Где он может себя применить?
Я тоже, пожалуй, отвечу на этот вопрос. Вот. Дело в том, что для того, чтобы стать хорошим кыргызоведом, нужно пройти полный цикл высшего образования, то есть закончить не только бакалавриат, но и магистратуру. Вот. И как я уже отметил, профиль регионоведения, он довольно обширный. И закончив регионоведение вообще, он как бы сам профиль рассчитан на подготовку дипломатических кадров либо работников в аналитических центрах, связанных с внешней политикой. Вот. Но опять же, как я сказал, для того, чтобы стать дипломированным специалистом, нужно закончить еще и профильную магистратуру. Вот. И там дальше уже идет как бы распределение. То есть в зависимости от того, чем ты хочешь заниматься, там, экономикой, внешней политикой, дипломатией, либо же той же самой журналистикой. Поскольку после нашего профиля люди идут работать и в сферу журналистики, и в сферу дипломатии. Вот. Ну, есть, конечно же, процент людей, которые меняют, в принципе, специальность и поступают там и на юрфаки, и получают второе там образование в сфере там графического дизайнера. Ну, то есть, как бы, профиль довольно широкий.
Я бы сказала, что спектр наших возможностей не ограничен.
Это хорошо. А ваши сверстники, которых вы здесь встретили, чем они на вас похожи? Или какая между вами разница, как вы считаете?
Ну, я видела, как ребята в перерыве ели наши сэндвичи. Вот, так что ничем от наших студентов совершенно не отличаются.
Все мы похожи, на самом деле.
На чем мы живем все 5 лет, да, обучение в университете.
Ну, я могу сказать пару слов по этому поводу. На самом деле молодежь очень похожи. Мы похожи и культурно, и ментально, и вот и сколько я здесь видел наших сверстников, практически все то же самое.
Как и... Ну, вам вместе жить и работать потом в будущем.
Почему? Ну, у нас уже есть возможность, у нас уже есть небольшой опыт совместного проживания. У меня. Я проживала с 3 девушками из Аша. И они, конечно же, не говорят на русском. Они говорят только на кыргызском. Они немножко понимают какие-то русские слова, но в основном вот я жила с ними 4 дня, и вот эти 4 дня это была такая вот практика, где тебя окунают в среду, и у тебя нет вообще возможности не говорить, потому что какие-то бытовые вопросы, мы все знаем, что бытовая жизнь, она, во-первых, непростая, и не разбираться в этих вопросах и игнорировать эти вопросы невозможно. Поэтому, да.
Какая там была иерархия назначенная? По старшинству было?
Кстати, первый вопрос, который мне задали.
Да-да-да.
Это был вопрос, сколько тебе лет?
Конечно.
И они, конечно же, тоже представились. Ну, я оказалась там самой старшей.
Повезло.
Мне очень повезло.
Тебе обращались, Эджи?
Ну, кстати, нет. Но мы как-то не обращались. Вот только по имени. Только по имени. Но чувствовалось, что, во-первых, да, они не позволят себе какие-то прикольчики, какие-то... Что-то такое за рамками приличия. Я бы сказала, что мы подружились... И я правда буду скучать.
Я еще, можно, пару слов добавлю? Все-таки есть различия даже внутри самого Кыргызстана, есть культурные различия среди регионов. То есть, конечно, я по своему опыту говорил, что молодежь очень похожа. Я сравнивал это с Бишкеком, но, в принципе, Бишкек культурно приближен к России. Конечно, в том же Оше, я уверен, может отличаться и кардинально вообще восприятие молодежи. Ну и тоже зависит, конечно, это немножко более сложное явление, я бы сказал, потому что зависит и от языка, на котором разговаривают. В том же где-нибудь в Нарынской области тоже, я думаю, отличается даже уже внутри региона, там северный, южный регион именно внутри области.
Это все, что вам предстоит долгие годы изучать, мне так кажется.
Этим мы и занимаемся.
Сколько мы здесь живем до сих пор, сами не можем назвать себя никоим образом специалистами по той стране, в которой мы живем. Поэтому большое спасибо, что позволяете нам задать новые вопросы по месту нашего проживания и взглянуть на все это дело более свежим взглядом. Я напомню, что удивительно, но в Москве, в Московском государственном лингвистическом университете изучают кыргызоведение, дамы и господа. И большое вам спасибо за то, что вы обратили на нас внимание. И если что-то нужно, то, как вы знаете, в Кыргызстане всегда помогут тем людям, которые живо интересуются нашими людьми, нашей историей. У нас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» были студенты 3 курса Московского государственного лингвистического университета, которые приехали на практику в Кыргызстан для того, чтобы, собственно, изучать предмет своей профессии. У нас в гостях была Юлиана Греку. Юлиана, большое вам спасибо.
И вам.
Также Артем Гаврилов. Артем, были рады видеть. И Святослав Пукач. Святослав, большое вам спасибо.
Спасибо
вам.
Всего
хорошего. Удачи вам в Кыргызстане, новых впечатлений и новых прекрасных встреч.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо.